В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Японии продолжаются проблемы с атомной станцией.
В данный момент мы делаем все возможное, чтобы охладить реакторы. Военные сбрасывают воду с вертолетов. На земле полиция плевает их из бронспойтов.
Жена обвиняемого в терроризме опубликовала видеообращение.
По ее словам, это последнее средство, чтобы добиться соблюдения прав ее мужа. Остальные законные средства уже были исчерпаны.
В Армении проходит массовый оппозиционный митинг. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ереване идет многотысячная акция протеста оппозиции. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясений и цунами превысило 14,5 тысяч. В Ливии войска верные Муамару Каддафи сегодня впервые подвергли бомбардировке город Бенгази. Многотысячная акция с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских и президентских выборов началась в четверг в Ереване у музея Института древних рукописей. Выступивший на митинге лидер оппозиции, экс-президент страны Левонтер Петросян, заявил, что отказ властей выполнить требования народа приведет к революции в стране. В то же время он не исключил диалога с властями и призвал к освобождению всех политзаключенных. Армянской оппозиции удалось договориться с полицией и продолжить митинг на площади Свободы в Ереване. Подробнее о событиях в Ереване в нашей информационно-аналитической программе. В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами превысило 14,5 тысяч. Во временных убежищах до сих пор остаются около полумиллиона человек. На пострадавшие от землетрясения атомной электростанции Фукусима-Даичи продолжаются попытки преодолеть перегрев реакторов. С воздуха военные вертолеты сбрасывают тонны воды на третий реактор. На земле полиция заливает его водой из бронзбойтов. Сотрудники станции пытаются восстановить подачу электроэнергии, необходимой для запуска штатной системы охлаждения реактора. Центр избирком Грузии начинает осуществление нового проекта для разных категорий избирателей с целью повышения их активности и уровня образования среди населения, сообщила пресс-спикер ЦИК Джули Георгадзе. Как отметила Георгадзе, в рамках проекта в 16 регионах страны будут основаны ресурс-центры, где будут проходить разные тренинги и встречи избирателей, как с представителями избирательных комиссий, так и политических партий и НПО. В Ливии войска верные Муамару Каддафи сегодня впервые подвергли бомбардировке город Бенгази, являющийся основным центром оппозиции. По сведениям ливийского государственного телевидения, войска Каддафи находятся на подступах к Бенгази. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил сегодня в Варшаве, что еще есть время для военного вмешательства в Ливию. По его словам, в этом вопросе многое будет зависеть от того, примет ли он решение о введении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. Сегодня Совет Безопасности ООН проведет обсуждение по вопросу установления над Ливией бесполетной зоны, чтобы заставить режим Каддафи отказаться от использования авиации против повстанцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Азербайджан и Армения в четверг обменялись пленными, сообщает Фарид Арифоглу.
Обмен состоялся на Агдамском участке линии соприкосновения войск в рамках выполнения договоренностей, достигнутых на встрече президентов Армении, России и Азербайджана в Сочи 5 марта. Азербайджан передал армянской стороне гражданина Армении Артура Бадаляна. В свою очередь Армения передала азербайджанского военнослужащего Анара Гаджиева. Как сообщил секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных Шаин Саилов, ранее трое армянских военнослужащих, добровольно перешедших на азербайджанскую сторону, по своему желанию были отправлены в третьи страны. По словам Саилова, на сегодняшний день в Азербайджане остаются трое армянских военнослужащих и пятеро гражданских лиц из одной семьи, которая перешла на территорию Азербайджана год назад. В армянском плену еще остается младший сержант Национальной армии Азербайджана Роман Гусейнов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Сегодня исполняется 20 лет с того дня, когда руководство Советского Союза провело общегосударственный референдум за сохранение СССР, рассказывает Данила Гальперович.
К этому времени советская армия и партийные руководители в Кремле восстановили против себя как минимум половину казавшихся братскими республик. Кровь пролилась в Алма-Ате, Тбилиси, Баку, Вильнюсе и Риге. В Таллине думали, что Эстония на очереди. Напряженной была ситуация в Ташкенте и Душанбе. Власти в Кишиневе всерьез рассматривали вопрос о воссоединении с Румынией. В этой ситуации Центральное телевидение СССР призывало идти на референдум. Руководство России в лице Бориса Ельцина хорошо понимало, что союзные и партийные лидеры на глазах теряют власть, и она может перейти в руки сторонников жестких мер. Позже, в августе 91-го, на три дня так и произошло. Главное свидетельство того, что отнюдь не России в первую очередь надоел Советский Союз, пришло через две недели. Уже 31 марта 91-го года в Грузии, почти 200 лет находившейся в составе Российской империи, прошел референдум о восстановлении государственной независимости. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Кабардино-Балкарии задержан местный житель, в доме которого найдено самодельное взрывное устройство мощностью более 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а также другие боеприпасы. Как сообщили сегодня в оперативном штабе республики, спецмероприятия в рамках контртеррористической операции проводились в городе Чегем. По данным оперативников, задержанный местный житель состоял на учете как пособник боевиков, ведется расследование. В Ингушетии совершено нападение на дом начальника отдела Республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний. В селении Али-Юрт Назрановского района неизвестные бросили во двор дома две гранаты. Пострадавших нет, дому причинен незначительный ущерб, сообщает Интерфакс. Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к закону о полиции, которые позволят пройти переаттестацию чеченским милиционерам, воевавшим ранее на стороне боевиков, передает газета.ру.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сейчас в Ереване на площади Свободы проходит многотысячная акция оппозиции с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских и президентских выборов. У нас на прямой телефонной связи из Еревана политолог Александр Скодарян. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я предлагаю вам вместе послушать записанный буквально полчаса назад репортаж прямо из гущи событий корреспондента армянской службы «Радио Свобода» Артура Папьяна.
Я сейчас нахожусь на площади Свобода. На площади сейчас проходит митинг оппозиции. И площадь Свободы 3 года закрыта для всяких оппозиционных выступлений после событий 2008 года, когда оппозиционеры били здесь лагерь и были стычки, столкновения. И после этого уже 3 года оппозиция не допускалась на площадь. Сегодня тоже оппозиция начала свой митинг на Матинодаране, где-то 500 метров или километр отсюда. И они после митинга спустились к площади Свобода. Площадь была оцеплена полицейскими, были маленькие столкновения тоже, но после переговоров было достигнуто соглашение, и люди вошли в площадь. Я затрудняюсь сказать, сколько тут человек, но их тысячи. Сами оппозиционеры говорят, что тут больше 50, или называют цифру 100 тысяч человек. Еще надо заметить, что оппозиция вела себя весьма корректно, людям было признано таблицей, дать порядок, не входить ни в какие конфликты. Полиция тоже была себя корректно, было привезено сюда аудиотехника, и оппозиционеры начали еще один раунд выступлений. Сначала говорит координатор Армянского национального конгресса, это основная политическая сила, которая возглавляет оппозицию сейчас. Он говорил о партийной революции и о том, что есть социальные проблемы в стране, экономические проблемы, и людям уже надоело, и время менять власть, но он подчеркивал всячески, что власть надо менять без насилия, без того, чтобы входить в какие-нибудь конфликты. И он говорит, что оппозиционная сила будет придерживаться порядка. Только что, скажем, как вы мне позвонили, говорит лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левон Петросян перед президентом Армении и говорил о том, что никакой агрессии против полиции, против властных структур не будет со стороны оппозиции. Он еще подчеркивал, что сила оппозиционной Армении не такая, как силы разных революций, которые не организованы. Здесь есть лидеры, здесь есть люди, которые четко понимают, что они будут делать, и они всячески будут делать так, чтобы порядок соблюдался и никто не пострадал.
Это был репортаж из эпицентра событий, корреспондент армянской службы радио «Свобода» Артура Папьяна. И приносим извинения за качество мобильной связи и напомню, что митинг в эти минуты продолжается. У нас на телефонной связи с пражской студией находится из Еревана политолог Александр Искандарян. Александр, требования митингующих весьма категоричные и угрожающие для нынешней власти. Это можно назвать началом бархатной революции, и если да, то какого она цвета?
Ну, уже нельзя, потому что у меня информация несколько более свежая, чем у корреспондента «Радио Свобода». Я нахожусь в Ереване, митинг объявлен закончившимся, и люди расходятся с площади. И лидер Левон Петросян призвал к следующему митингу, собраться людей на следующий митинг, 8 апреля. Таким образом, никакой цветной революции не произошло. Этот митинг не первый такого рода. В ряду этих митингов явно не последний. У нас начался уже предвыборный период, и митинги нарастают, я бы сказал. Сегодняшний митинг был достаточно многочисленным. Я не очень хорошо умею считать по площадям, но это были даже не тысячи, это были десятки тысяч людей, на мой взгляд. Но, во всяком случае, ну вот этот очередной митинг в ранге тех митингов, которые были, да и требования были не очень страшные, по крайней мере, на прошлом митинге было 15 требований Петросяна, сегодня их 3 было. Так что, ну, это, в общем, часть политической борьбы в Армении, которая в значительной степени сохраняет вот такую специфику.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Еревана был политолог Александр Искандарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. События вокруг атомной электростанции «Фукусима» в Японии продолжают развиваться по весьма тревожному сценарию. Мировое информагентство, ссылаясь на Министерство обороны Японии, сообщает, что уровень радиации на высоте около 100 метров над АЭС достиг 87,7 миллизиверт в час, что значительно превышает естественный уровень радиационного фона. О ситуации в Японии рассказывает Александра Вагнер.
Власти Японии заявили о намерении ускорить аварийные работы на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Над поврежденными блоками электростанции с вертолетов распыляют воду, чтобы охладить перегревшиеся системы реакторов и предотвратить неконтролируемую цепную реакцию. Кроме этого, сотрудники электростанции пытаются восстановить систему подачи электричества. В интервью информационному агентству «Франс Пресс» представитель компании «Токио Электрик», которая обеспечивает эксплуатацию АЭС в префектуре Фукусима, сказал, что от успешности аварийных работ зависит возможность закачки воды в охладительные резервуары. Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдана заявил:
«В данный момент мы делаем все возможное, чтобы охладить реакторы. Военные сбрасывают воду с вертолетов. На земле полиция плевает их из бронспойтов».
По сообщению информационного агентства Рейтер, министр экономики, промышленности и торговли Японии Банри Каеда заявил, что если в стране увеличится потребность в электроэнергии, Токио и его окрестности могут остаться без света, так как АЭС Фукусима-Даичи отключена от электросети. В связи с недостатком электричества ряд токийских компаний позволили своим сотрудникам остаться дома, чтобы городские власти смогли уменьшить поток общественного транспорта. Несмотря на то, что власти Японии заверяют, уровень радиации за пределами 30-километровой зоны вокруг электростанции не вредит здоровью человека, иностранные государства призывают своих граждан воздержаться от поездок в Японию, а тем, кто находится в стране, уехать подальше от электростанции Фукусима-Даичи. Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдана накануне не исключил, что на электростанции произошел выброс радиоактивного пара. Такие же данные опубликовал и шведский оборонный исследовательский институт, сообщивший также о том, что облако радиоактивных частиц частиц ветер уносит в сторону Соединенных Штатов, и есть возможность, что оно достигнет Европы. При этом в сообщении института говорится, что радиоактивное излучение столь незначительно, что не представляет опасности для человека. Представитель Министерства иностранных дел Китая Цзян Ю призвала Японию предоставить максимум информации о ситуации на электростанции Фукусима Даичи.
Китай и Япония продолжают обмениваться информацией, и мы надеемся, что Токио будет передавать мировому сообществу быстрые и достоверные сообщения о том, что происходит, как развивается ситуация и каковы прогнозы.
Спасательные работы продолжаются и в районах, пострадавших от цунами. Их усложняют погодные условия. В среду в Японии выпал густой снег. По уточненным данным полиции, в результате землетрясений и цунами в Японии погибли более 5000 человек, а еще более 8500 до сих пор считаются пропавшими без вести. Более 400 000 человек остались без крыши над головой. Они размещены во временно созданных центрах, в основном располагающихся в спортивных залах некоторых школ. В среду в связи с новыми подземными толчками возникли проблемы с поставками туда воды и продовольствия. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вчера на сайте оппозиционного сайта ingushetia.ru.org появилось видеообращение Петимат Хашагульговой, жены сидящего в московском СИЗО Исы Хашагульгова, который подозревается в причастности к двум терактам, в том числе и в Владикавказе. Спустя несколько часов это обращение исчезло с сайта, однако его все еще можно увидеть на сайте YouTube. Жена подозреваемого в совершении терактов рассказала о том, какую роль в преследовании ее мужа сыграл глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Селезнева.
В ночь с 15 на 16 марта на сайте youtube.com Петимат Хашагульгова, жена сидящего в СИЗО Лефортова Исы Хашагульгова, который подозревается в причастности к двум терактам, выложила видеообращение к власти и к общественности. По ее словам, это последнее средство, чтобы добиться соблюдения прав ее мужа. Остальные законные средства уже были исчерпаны. Муж Петимат, отмечает она в видеообращении, вместе с братьями занимался последние 10 лет строительным бизнесом. Брат Исы, Султан Гирей, был в свое время заместителем ныне покойного министра строительства Руслана Амирханова. Тогда, говорит Петимат, была произведена акция по сбору денег для того, чтобы якобы их одолжить нынешнему главе республики Евкурову. У братьев Исы было взято 63,5 миллиона рублей. Вскоре после этого Амирханов был убит. Часть долга была погашена семьей покойного. Затем начался прессинг всей семьи и всего Тейпа. Многих молодых людей из Хашагульговых и Латыровых похищают, задерживают и сажают.
Я убедилась в том, что не только у нас в Ингушетии, но и здесь события, которые происходят, ничего не имеют общего с законом. Похищают моего мужа. До этого, двумя месяцами раньше, была попытка похищения брата Исы, младшего брата Исы Хашагульгова, Якова Хашагульгова.
Иса Хашагульгов был задержан 25 сентября 2010 года, вскоре после так называемой истории с платком, о которой уже рассказывала «Эхо Кавказа». Как утверждают родственники, Ису задержали по дороге в Назрань. Следствие же, говорит, во Владикавказе и с оружием. Вскоре после этого директор ФСБ Александр Бортников объявил Ису Хашагульгова во всеуслышание организатором теракта во Владикавказе. При этом официального обвинения ему на тот момент, да и до сих пор, не предъявлено. С адвокатов с какого-то момента была взята подписка о неразглашении. До этого они настаивали на том, что предъявить их подзащитному нечего. С недавнего времени заседания по продлению срока ИСе, поскольку обвинения еще нет, то и суда нет, стали проводиться в закрытую. Журналистам это объясняют тем, что дело засекретили. Жену не допускают к ИСе уже полгода. В последнее время появилась информация, что его хотят перевести из московского СИЗО в Ессентуки. Петимат считает, что там его будут пытать. В ФСБ Ингушетии сказали, что сведения о том, что Ису Хашагульгова переводят в Ессентуки, из Следственного комитета пока не поступало. Более того, вся информация, сообщенная Петимат, не имеет под собой доказательств. Она просто переживает за своих 6 детей. С оппозиционного ингушского сайта ingushetia.org видеообращение было снято через несколько часов после публикации. На YouTube пока осталось. Екатерина Селезнева, специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвале сегодня был открыт сберегательный банк самопроглашенной республики Южная Осетия. На церемонии торжественного открытия банка югоостинский президент Эдуард Кукойте пообещал, что Сбербанк республики будет рассматривать и долги по вкладам, которые были внесены гражданами еще в советское время. Рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
Президент Южной Осетии Эдуард Кукойте принял сегодня представителей Сберегательного банка России, находящихся с рабочим визитом в Цхинвале. Эдуард Кокойте выразил слова благодарности гостям за помощь и поддержку, которые они оказывают Южной Осетии. Руководитель делегации Сбербанка Виктор Гаврилов отметил, что руководство российского Сбербанка в лице Германа Грефа поручили ему выполнить очень полезную и нужную миссию государственной важности – восстановить и продолжить укрепление материально-технического потенциала банка. Этот факт могут по-разному воспринять в Южной Осетии. С одной стороны, прекрасно, что в республике открывается фактически филиал главного банка Российской Федерации. Банк – структура коммерческая и призвана обслуживать такие же коммерческие бизнес-структуры. Это, как ничто другое, подтверждает намерение России не только гуманитарного, но и торгово-экономического характера в Южной Осетии. Вполне возможно, что открытие банка связано с началом нового этапа программы по восстановлению республики. Старый этап – это этап по восстановлению жилья. Путин на прошедшей в феврале встрече с Кокойте сказал, что новый этап будет носить социально-экономический характер. Это не может не радовать нормального человека. Нормального – да, но не ведущего образ жизни кочевника в палатке, а в лучшем случае нахлебника в квартире своих родственников с Хнивальского погорельца. Факт открытия банка России, связанного с началом нового этапа социально-экономического восстановления республики, для них еще одно подтверждение того, что программа по восстановлению их невосстановленного жилья закрыта, и шансов на его восстановление все меньше и меньше. Погорельцы считали, что Россия, Путин, Медведев не дадут денег на экономику и социальное развитие руководству Южной Осетии, пока не будет отстроено обещанное людям жилье. Но, видя помпезно отстроенное здание банка, они понимают, что просчитались. Дуат Джабеевич на митинге перед зданием восстанавливаемого банка сегодня поспешил подтвердить самые пессимистические ожидания погорельцев. Он сказал, что если в 2010 году мы прорабатывали программу восстановления Южной Осетии, то сегодня завершен первый этап восстановления. Еще Эдуард Джабеевич, как всегда, был щедр на обещания.
Рассчитываю, что наш Сбербанк заработает полную мощь. Для этого есть все необходимое. И материально-техническая база, и та базовая основа для сотрудничества с Сбербанком Российской Федерации – но есть. И, конечно же, мы будем рассматривать те старые вклады, которые были внесены еще в советское время от многих наших граждан.
Хотя компенсировать так называемые советские вклады Россия, как правопреемница СССР, должна и без открытия банка в РЮ. Скажем, в Абхазии этот процесс уже начался. Еще Эдуард Кокойте сказал, что в ближайшее время Южная Осетия намерена обговорить с представителями Венесуэлы вопрос открытия Цхинвали филиалов их банков. Алан Парастаев, специально для Кавказа, Цхинвал.
Сегодня в Тбилиси подвели итоги проекта под названием «Вместе мы сможем». Цель проекта – помочь пострадавшим во время конфликтов как 92-93 годов, так и войны 2008 года. 18 месяцев под эгидой Евросоюза и британской благотворительной организации проходили мероприятия, призванные оказать беженцам помощь в социально-экономической адаптации. Каких результатов удалось добиться авторам проекта и его участникам? Рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
На белом экране в конференц-холле гостиницы «Кортьярд Мариотт» медленно сменяли друг друга фотографии беженцев, проживающих в четырех регионах Грузии. Кадр за кадром под композицию «Вивальди. Четыре времени года» проявлялись картинки «Иса Мегрелу», «Земусванети», «Шида Картли» и «Мцхететьянети». Вот снимок, как беженцы проходят тренинг. На другом медики проводят обследование. Все это малые программы в рамках проекта. Кэти Гетиашвили, руководитель программы «Оксфам Грузии», говорит о способности беженцев называть вещи своими именами и использовать язык в качестве инструмента борьбы с трудностями окружающего мира, как о главном результате.
Они уже могут говорить о своих проблемах очень последовательно, свободно, как на местном, так и на региональном и национальном уровнях. И главное, знают, как искать пути для преодоления своих проблем.
По словам Гетиашвили, Оксфам организовал для беженцев юридические консультации, программы по созданию малого бизнеса и управления им, провел встречи с представителями власти, за активно содействие программе организаторы поблагодарили присутствовавшего на презентации министра по делам беженцев из оккупированных территорий и расселению Кобасу Белиани.
«Очень трудное уже название вашей должности, Батоногоба, прямо как скороговорка», – пошутила Гетиашвили, представляя министра. Зал оживился, но и Субельяни не полез за словом в карман.
«Да, трудное, но обязанности гораздо труднее. Когда стараешься сделать больше, становится видно, что еще очень многое недоделано и не решено. К сожалению, состояние и проблемы беженцев – это то, что мы все получили в наследство».
Однако наследство, между тем, сидело в зале и чувствовало себя совсем неплохо. Беженцы, попавшие в программу Oxfam, оказались своего рода избранными. Им были даны гранты для развития малого бизнеса. Из числа тех, кому повезло, и беженка из села Нули, Марина Кахниашвили. Она вспоминает, как в ее село Цинамцурианткари, это компактное поселение беженцев Мцхетатьянети, приехали участники проекта и представители Ассоциации молодых экономистов. Они ходили по домам и предлагали каждому составить компактный бизнес-план для получения гранта. Марина, у которой тогда уже была маленькая пекарня, решилась. Но причиной успеха моя собеседница считает не только помощь международных организаций.
«Желающих было много, но не все точно поняли, что от них требовалось. Эти люди теперь разочарованы. Многие даже спрашивают, почему именно я. Но у меня сильная воля и вера. Если я сама не буду бороться за свое благополучие, ни одна неправительственная организация мне не поможет. Моя активность и их помощь помогли мне добиться всего, что у меня есть».
Все, что есть, это уже не только маленькая пекарня, но и детский реабилитационный центр, который Марина откроет в недалеком будущем. Дети – ее любовь, и человеческая, и профессиональная. 20 лет педагогической деятельности не проходят даром. Беженка из Абхазии Эльмира Мирсхулава также намерена расширить свое дело. На средства гранта она обустроила компьютерный центр в Зугдидском районе и помогает другим беженцам в поиске необходимой информации, распечатывая для них разные документы. А теперь еще хочет открыть центр компьютерной грамотности. В элегантном деловом костюме Эльмира, в которой кипит жизнь, совсем не похожа на задавленную невзгодами беженку. Единственное, чего ей сейчас по-настоящему жалко, это то, что проект завершился.
«Жаль, что так быстро закончится. Дело не в моем. Есть такие люди еще многие, у которых еще лучшие идеи. Я пожелала бы, чтобы они тоже попали в таких проектах, и у них был бы доход, как-то семейный или обслуживание. И самое главное, чтобы вернуться у людей самовнушение, чтобы вернуть у людей веры, которые у нас это уже потихонечку исчезает».
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Схинвали. Каждую среду – обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зура Паргун рассказывает о главных темах абхазской прессы.
«Читаем прессу».
Газета «Нужна» пытается выяснить, каким образом спецназу Грузии удалось провести операцию по задержанию на территории Галльского района республики жителя Абхазии Мирабо Кулбая и затем переправить его через абхазо-грузинскую границу. После очередного раунда международных дискуссий в Женеве, комментируя его итоги, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что обсуждалась в том числе провокация, проведенная грузинскими спецслужбами на территории Галльского района, где они фактически ранили и похитили местного жителя и вывезли его затем на территорию Грузии. В связи с этим газета задает вопрос, а где были те, кто в соответствии с соглашением об охране госграницы несут службу на абхазских рубежах? Как же они несут службу, если спецназ Грузии проникает в Абхазию и проводит там спецоперации? Между тем, пишет издание, в республике как грибы после дождя растут комфортабельные военные городки для пограничного управления ФСБ России. Газета «Нужная» советует абхазским властям мило поинтересоваться у российских пограничников, как же все это произошло. Протодиакон Андрей Кураев считает своей главной задачей помогать абхазской церкви по мере сил. Профессор Московской духовной академии, автор учебника «Основы православной культуры», в соответствии с договоренностями МГУ и АГУ читает лекции в Абхазском университете. В интервью, опубликованном в газете «Эхо Абхазии», отвечая на вопрос корреспондента о том, что может повлиять на признание Русской Православной Церковью самостоятельности Абхазской Церкви, он ответил, что видит всего два варианта. Либо этот вопрос будет вынесен на повестку дня Всеправославного Собора, который будет созван в ближайшие годы, и там в диалоге всех патриархов мира абхазский вопрос может быть и поставлен, и разрешен. Либо состоится резкое волевое решение Москвы, но для этого, по его мнению, должна возникнуть какая-то очень уж кризисная ситуация. Но и в России, и в Абхазии кризисов и без того хватает, добавил диакон Кураев, намекнув на маловероятность подобного развития событий. По его словам, торопить такой кризис не стоит, тем более, что речь идет скорее о символах, чем о реальности.
С обзором прессы был Зураб Аргун из Сухуми. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Подробности и другие материалы вы можете прочитать и послушать на сайте echokavkaza.com. Продолжаем нашу программу. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Ереване завершился многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов. Акция прошла спокойно. Оппозиции удалось добиться ряда уступок. На митинге было объявлено о досрочном освобождении из тюрем двух оппозиционных активистов. Кроме того, после переговоров с полицией оппозиционерам разрешили продолжить митинг на площади Свободы, где после мартовских событий 2008 года было запрещено проведение массовых акций. Тогда в столкновениях с полицией в ходе митингов протест оппозиции против итогов президентских выборов здесь погибли 10 человек. Следующий митинг запланирован на 8 апреля. В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами превысило 14,5 тысяч. Во временных убежищах до сих пор остаются около полумиллиона человек. На пострадавшей от землетрясения атомной электростанции Фукусима Даичи продолжаются попытки предотвратить перегрев реакторов. С воздуха военные вертолеты сбрасывают тонны воды на третий реактор. На земле полиция заливает его водой из бронзбойтов. Сотрудники станции пытаются восстановить подачу электроэнергии, необходимой для запуска штатной системы охлаждения реактора. Сторонники установления над Ливией зоны, закрытой для полетов авиации, призвали Совет Безопасности ООН проголосовать сегодня по этому вопросу. Накануне представитель США при ООН Сьюзан Райс заявила, что обсуждается и возможность расширения действующих санкций против Ливии. С предложением ввести над Ливией бесполетную зону выступили Франция и Великобритания, чтобы заставить режим Муаммара Каддафи отказаться от использования авиации против повстанцев. Россия и Китай, обладающие правом вето, сомневаются в необходимости военного вмешательства в Ливию. Президент США Барак Обама в среду позвонил королю Саудовской Аравии Абдали и королю Бахрейна Хамаду и выразил глубокую озабоченность в связи с подавлением выступления протеста шиитской оппозиции в Бахрейне. Представитель Белого дома Джей Карни сообщил, что президент настаивает на максимальной сдержанности в действиях сил правопорядка против демонстрантов. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с критикой решения Совета арабских государств Персидского залива направить войска в Бахрейн, где на днях король объявил чрезвычайное положение. Иран заявляет об успешном запуске космического аппарата, предназначенного для пребывания на орбите живых существ. Как сообщает государственное агентство ИРНА, ракета была выведена на орбиту на высоте 120 километров во вторник. Далее программа развития космонавтики предусматривает запуск на орбиту животных. Иран регулярно сообщает об успешном выполнении национальной космической программы. Запад опасается, что эта программа может преследовать в том числе и военные цели. Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к закону о полиции, которые позволят пройти переаттестацию чеченским милиционерам, воевавшим ранее на стороне боевиков.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В грузинских тюрьмах продолжается насилие над заключенными.
У брата был сломан нос, переломана лодыжка. Вся левая сторона, начиная от шеи, была в синяках и ссадинах. Кожа на ногах была содрана.
Навруз в этом году стал национальным праздником Грузии.
Воодушевленные таким признанием, тбилисские азербайджанцы решили устроить небывалое по местным меркам празднество.
И наша постоянная рубрика «Панорама». Грузинские правозащитники и адвокаты говорят о росте смертности из-за туберкулеза и участившихся фактах насилия в учреждениях пенитенциарной системы. Один из последних случаев была смерть 31-летнего заключенного Малхаза Музашвили. Он скончался в одной из тбилисских клиник 6 марта в результате легочной недостаточности. В то же время родственники утверждают, что на его теле были следы насилия. Этот факт в очередной раз вызвал протест некоторых неправительственных организаций, поэтому они приняли решение устроить 18 марта акцию в защиту заключенных, рассказывает Нона Суварян.
Официальный диагноз Малхаза Музашвили – легочная недостаточность. Последнее время брату и вправду было плохо. В конце концов, он уже на ногах стоять не мог, рассказывает сестра Малхаза Мадонна. Его перевезли в Гулданскую тюремную больницу, где, по ее словам, вместе с другими 8 заключенными жестоко избили надзирателей. Об этом Мадонне рассказали другие заключенные, которые утверждают, что надзиратели, напиваясь и развлекаясь без причины, избивали заключенных. По словам Мадонны, в Национальный центр по лечению туберкулеза Малхаза Музашвили привезли в бессознательном состоянии.
У брата был сломан нос, переломана лодыжка. Вся левая сторона, начиная от шеи, была в синяках и ссадинах. Кожа на ногах была содрана.
Об участившихся фактах насилия в местах заключения говорит и депутат парламента Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Мониторинг в пенитенциарной системе не проводят даже формально, утверждает он. Лорд-Кипанидзе являлся членом мониторинговой группы, но по непонятным ему причинам его исключили. Теперь же в ее состав входят лишь два депутата из парламента. Парламентского большинства. Тем не менее, заключенные и по сей день звонят депутату и рассказывают о своих проблемах.
Существует и очень много фактов насилия. Я хочу отметить, что в Гуданском номер 8 в следственном изоляторе такой отдел существует, карантин называется. Вот в этом карантине всего 60 мест. На эти 60 мест около 200-250 человек распределяют. Это во время большевиков называлось трамвайный вагон еще в 30-х годах. Такой метод пытки.
Дмитрий Лорд-Кипанидзе приводит статистику, согласно которой за весь 2010 год в местах заключения скончались 100 человек, отсюда 70 от туберкулеза. В 2011 году от туберкулеза скончалось еще 7 заключенных. Наиболее тяжелое положение, по словам Дмитрия Лорд-Кипанидзе, в Ксанском лечебном учреждении для заключенных.
Мне сообщают, что каждую неделю, когда вот по этапу привозят новых заключенных, их в первую очередь сажают в карцера, из карцеров потом их распределяют в лечебницу. Им приходится по 3-4 дням находиться в так называемых изоляторах. Но эти изоляторы во время еще коммунистов были построены как карцера.
Несколько заключенных клиентов адвоката Мананы Кобахидзе тоже болеют туберкулезом. Однако перевести их в лечебное заведение до сих пор не удается.
Я встречала с ним в маске. Несмотря на то, что все жалобы и требования уже выставлены, с его переводом не торопятся. Поэтому опасность угрожает и другим заключенным. Лечить начинают только после жалобы в Европейский суд и оглашение факта. Но и это не самая главная проблема. Сегодня жизнь и здоровье заключенных в опасности, потому что их систематически избивают, их физически обрабатывают, то есть начинают учить уму-разуму сразу после перевода в место заключения.
Несколько фактов неподобающего отношения к заключенным будут включены и в доклад народного защитника, который будет опубликован в конце марта. Как лечат заключенных, болеющих туберкулезом, и насколько соответствуют реальности ситуации обвинения правозащитников в осуществлении насилия и в высокой смертности в местах заключения. Это те два вопроса, с которыми «Эхо Кавказа» обратилось к Министерству по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи. Руководитель пресс-центра этого ведомства Тея Сухишвили попросила прислать вопросы по электронной почте и пообещала ответить на них сегодня же. «Эхо Кавказа» вопросы отправила, но ответа на них не получила. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Значительная часть муниципального жилья не попала в программу восстановительных работ самопроглашенной Республики Южная Осетия. Замены окон, крыши и коммуникаций в муниципальных районах Цхинвали занимались три подрядчика, которые полностью освоили все выделенные на это средства. Теперь неясно, кто и на какие средства будет заниматься дальнейшим восстановлением муниципального жилья. Подробности в репортаже нашего цхинвальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Недавно в Цхинвале вновь начали менять окна в муниципальных домах. Всеобщая замена окон и реставрация так называемой контур-кровли в городе была приостановлена больше года назад. Но начало работ далеко не все восприняли с воодушевлением. Те жители, которым окна еще не поменяли, как выясняется, имеют причины для недовольства. Дело в том, что если раньше старые рамы на новые стеклопакеты меняли без разбора целыми домами и районами, то сейчас горожанин, чтобы его не обошли стороной, должен написать специальное заявление в администрацию города. С просьбой разъяснить данную ситуацию я обратилась к начальнику отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Александру Цхавребову. Вот что он сообщил.
И меняем их по принципу, по их заявлениям и по поручению главы администрации. Если они действительно пострадали от военных действий и им не успели их поменять, то меняем на них. Заявление может любой написать, но мы выезжаем на места, определяем акты, составляем, что действительно они находятся в таком состоянии.
Александр Цхавребов согласился, что менять окна в какой-то части квартир не слишком справедливо по отношению к тем, кого обошли вниманием.
Им тоже, видимо, придется поменять. Раз соседу меняли, значит, ему надо, правильно? Если всему зданию меняют, значит, их тоже не надо оставлять. Если всем остеклять, надо всем полностью остеклять, правильно? Зачем кого-то обделять? Поручение с правительства у нас было такое-то. То, что не успели доделать, можете доканчивать. Они не успели все остеклить, понимаете? Даже в конкретном, в одном здании, если приступили, они все остались. Несколько квартир, которые не завершили. То ли это по причине нефинансирования или отсутствия финансовых средств, я не знаю. А стеклять это мы начали в конце 2008 года. По получению тогда главы администрации нас профинансировали, мы приступили к замене вот этих пластиковых окон. И через месяц-полтора забрали у нас их комитет по восстановлению или ГУП, их отдали другим подрядчикам. По сегодняшний день нам не вернули эти деньги.
Понять, по какому принципу подрядчики выбирали районы и дома, в которых шла реставрация, никто не в состоянии. В некоторых домах ремонтировали фасад, проложили новые коммуникации, поменяли фактически все – окна, крышу, сантехнику и даже кафель. А некоторые дома как были беспризорными, так и остались. Я обратилась в комитет по восстановлению с просьбой объяснить, почему отсутствует единый подход к муниципальному жилью. Но в отсутствии председателя Зураба Кависова сотрудники от официальных комментариев отказались. Тем не менее, сообщили, что заменой окон, крыш и коммуникаций в муниципальных домах Цхинвала занимались 3 подрядчика. Это ГУП по реализации приоритетных национальных проектов, Спецстрой России и скандально известная компания ООО «Руслан». Оказывается, все запланированные объемы работ ими выполнены, освоены все выделенные средства. Что же касается дальнейшей замены окон и труб в домах, то на это в комитете средств нет. Значит ли это, что значительную часть муниципального жилья просто забыли вписать в программу восстановления? Ведомству в связи с реорганизацией правительства оставили только строительство частного жилья. Все другие объекты переданы новому министерству строительства. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему восстановления, однако теперь уже в самопроглашенной республике Абхазия, которой Россия тоже выделила немалые суммы. Несмотря на недавний скандал с отчетом счетной палаты, в котором говорилось о нецелевом использовании средств и завышении стоимости работ, следы восстановления здесь видны невооруженным взглядом. А все потому, что основная часть денег идет на ремонт, то есть на ведение внешнего лоска. Хорошо ли это? Этим вопросом задается наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
В СМИ уже давно прокомментированы почти все высказывания президента Абхазии Сергея Багапша на его состоявшейся месяц назад в Сухуми пресс-конференции. Но почему-то никто, если не ошибаюсь, не откликнулся на следующую мысль, прозвучавшую в его вступительном слове. Некоторые умники утверждают, что российскую финансовую помощь следовало направить на производство, а не на социальные вопросы и инфраструктуру. Но без решения социальных проблем, восстановления коммуникаций, инфраструктуры, мы не можем поднять нашу экономику, привлечь требуемые инвестиции. Конец цитаты. Мне это не кажется убедительным. Да и, собственно, когда впервые прочел российский комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии, был несколько разочарован. При многомиллиардных рублевых вливаниях в бюджет республики там перечислялись ремонт, еще ремонт. Получается так, и никого это, кроме умников, похоже, не волнует. Давайте побездельничаем несколько лет, пока нам построят инфраструктуру. Потом еще несколько лет, пока запустят производство. А почему это можно делать только по очереди, а не параллельно, вводя в действие производства там, где их уже можно ввести? А то ведь так многие у нас и вовсе разучатся работать. Я, разумеется, вовсе не призываю к возвращению к той промышленности и тому сельскому хозяйству, что существовали у нас в позднесоветское время. Уже хотя бы потому, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Да и не нужно это, учитывая, насколько неэффективным, как правило, было то производство. И прекрасно понимаю, как тут все непросто. Помню, как лет 10 назад я с воодушевлением осматривал работающие цеха Сухумской кондитерской фабрики, но реанимация этого производства не удалась. Наверное, оно оказалось нерентабельным. А уже в середине нулевых с шумом лопнул проект фруктовой компании. Кстати, как считают многие эксперты, тут наши проблемы во многом схожи с проблемами грузинской экономики. В Грузии при всей успешности проведенных реформ в правоохранительных органах и так далее, при всем украшательстве Тбилиси, Батуми, их внешнем лоске, гигантская безработица, такое же лежащее на боку производство и полная неясность, что будет, когда наступит время расплачиваться по иностранным кредитам. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В понедельник на следующей неделе мусульмане Грузии будут отмечать Навруз-Байрам. По сложившейся традиции, готовиться к нему начинают за несколько дней до его наступления. В этом году Навруз-Байрам будет впервые отмечаться в Грузии как народный праздник. Тбилисские азербайджанцы приурочили к празднику ряд мероприятий, в том числе и праздничный концерт, на котором сегодня побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Гостей встречали под мелодии дудуки и доли. У двери в два ряда выстроились молодые девушки и парни, одетые в яркие национальные костюмы. Каждому пришедшему на праздник они предлагали отведать традиционно подаваемые в этот день сладости – сухофрукты, орехи, конфеты, пахлаву и печенье. Держали они в руках и тарелки с проросшей пшеницей, стебли которой обвязывают красной ленточкой. Это символ Навруз-Байрама. Грузинские мусульмане отмечают этот праздник уже много столетий, но нынешний год для них особенный. В понедельник, в понедельник 21 марта Навруз-Байрам будет впервые отмечаться как официальный народный праздник Грузии. Воодушевленные таким признанием, тбилисские азербайджанцы решили устроить небывалое по местным меркам празднество. Сегодня в центре города в театре имени Руставели прошел праздничный концерт. Среди почетных гостей был и мэр столицы Гигио Гулава. На входе ему дали в руки крашеное яйцо, которое полагается вручать почетному гостю. Битва на куриных яйцах – старинный азербайджанский обычай. Их сталкивают хозяин и гость. Если у кого-то яичная скорлупа выдержала удар, он выходит из битвы победителем. Им на сей раз оказался Гигио Гулава.
Оба!
Выиграли вы!
Я выиграл. Что, у вас поломалось. Хорошо, сейчас вот. Ага.
Ага, мерители!
Выступая на празднике, у Гулава подчеркивал традиционную тбилисскую особенность. В этом городе издревле бок о бок жили люди разных национальностей и религий. И история не помнит между ними разногласий, говорил со сцены у Гулава.
Вы лучше всех других знаете, какое магнетическое свойство есть у Тбилиси. Любой человек, который сюда приезжает, становится тбилисцем. Благодаря этому Тбилиси был на Южном Кавказе городом, в который приезжали все, и здесь любой человек мог реализовать свои способности. Именно поэтому Тбилиси должен стать моделью для установления всеобщего мира на Кавказе, единства, уважения и развития всех народов.
Навруз-Байрам грузинские азербайджанцы начинают отмечать примерно за месяц до наступления самого праздника. Последняя предпраздничная неделя особенно богата традиционными ритуалами и больше всего приносит радости молодежи. Вечером во вторник 17-летняя Эмилия вместе с друзьями развела костер у своего дома в Марнеуле. Перепрыгивая через огонь, молодые люди обычно загадывают желание. Потом девушки гадают на суженого. В Навруз-Байраме есть и свой способ каледовать.
У нас шапки бросают в дом. Нам шапки бросают, встречаются... Мы должны им сладости, или яички, там, или, знаю, сладости, или конфеты, или фрукты.
Эмиля танцует в Барнаульском ансамбле «Сарван». Вместе с другими ребятами она в азербайджанском народном костюме выступала на концерте с традиционными для Навруз-Байрама танцами. Глава Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсупов не скрывал восторга перед размахом нынешнего празднования в Тбилиси. Он пожилой человек и помнит те времена, когда этот праздник в домах азербайджанцы отмечали тайно.
Я даже не хотел бы вспомнить те времена, когда в своей семье тоже вот так свободно, без тревоги могли бы отметить этот праздник при советское время, потому что тогда была такая идеология, что мы являемся советским народом, все мы, вот, входящие в состав Советского Союза, поэтому отдельные национальные атрибуты у каждого национальности старались как бы отбросить, заставить людей, чтобы они забыли об этом. Через все это мы прошли. И сегодня, если честно говоря, мне самому тоже не верится, что вот так мы отмечаем. Настолько я счастлив.
Тбилисские азербайджанцы продолжают отмечать Навруз-Байрам. В понедельник многие из них поедут в Куэмукартли, где компактно проживают азербайджанцы Грузии. Там состоится большой концерт и все основные мероприятия, посвященные Навруз-Байраму. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Ливии войска Муаммара Каддафи и силы повстанцев 17 марта сошлись в двух решающих сражениях на западе и на востоке страны – за города Мисрата и Аджадаби. По информации работающих в Ливии иностранных журналистов, обе стороны располагают большим количеством военной техники и настроены решительно. За последние часы в боях убиты с обеих сторон как минимум около 40 человек, около сотни ранены. О ситуации рассказывает Александр Гостев.
Ливийские повстанцы, считающие своей неофициальной столицей второй по величине город страны Бенгази с миллионным населением, где располагается сформированный ими так называемый Переходный национальный совет, по сообщениям работающих в Ливии иностранных журналистов, сейчас в первую очередь отражают атаки на Адждабию, порт на побережье в 160 километрах к югу от Бенгази, имеющий стратегическое значение. Сюда переброшены танки, артиллерия и даже один вертолет. Все это бывшие подразделения ливийской армии, перешедшие на сторону противников Каддафи. Наблюдатели отмечают, что, видимо, впервые за все время конфликта в бой с обеих сторон вступили профессиональные солдаты, сохраняющие верность режиму против своих бывших сослуживцев. Если Адждабия будет взята силами Каддафи, которые окружили этот порт с трех сторон, то путь на Бенгази для них будет открыт. Сторонники ливийского лидера, в том числе его сын Саиф Алислам, делают многочисленные заявления, в которых выражают уверенность в скорой победе. Сам Муаммар Каддафи накануне в интервью ливанскому телевидению назвал участников сопротивления его режиму элементами, связанными с Аль-Каидой, и отметил, что они терпят поражение и что тяжелых боев за Бенгази не будет.
Этим людям плевать, что города превращаются в развалины, что разваливается сама Ливия. Им все равно, они здесь чужие. Ливийцы долго терпели, но теперь именно они помогают нам избавиться от повстанцев по всей стране. Даже в Бенгази люди помогают нам с ними справиться.
Муаммар Каддафи, кроме того, заявил, что и за город Мисрата, единственный населенный пункт на западе Ливии, остающийся под контролем повстанцев, в ближайшие часы также произойдет решающее сражение. Бенгази уже покинули сотрудники гуманитарной миссии Международного Красного Креста, однако жители, по сообщениям остающихся здесь западных журналистов, не проявляют паники, хотя лидеры повстанцев продолжают призывать мировое сообщество предотвратить массовое насилие и геноцид мирного населения, если город все-таки возьмут войска Каддафи. Накануне в Бенгази прошла демонстрация женщин, протестовавших против действий сторонников Каддафи и в поддержку Переходного национального совета повстанцев. Вот что сказала в интервью корреспонденту BBC одна из участниц шествия.
Мы хотим показать всем, что в Бенгази все спокойно, никто сюда не вошел, все под контролем. Кроме того, как вы видите, вокруг только женщины, которые поддерживают революцию, знают, что они хотят, обладают правом голоса и надеются, что это право останется у них и потом.
Правительственная армия некоторое время назад распространила призыв к жителям Бенгази до полуночи четверга покинуть районы, где расположены опорные пункты повстанцев и военные объекты, чтобы не погибнуть во время ожидающегося штурма города. Александр Гостев, Радио Свобода.
А сейчас подошло время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Чехии обсуждается возможность создания мемориала памяти жертвам цыганского холокоста на месте бывшего концлагеря в Южной Моравии. В годы Второй мировой войны здесь от голода, сурового обращения инфекционных болезней погибло множество людей, преимущественно дети, рассказывает Ольга Калинина.
На территории немецкого протектората Богемии и Моравии 1939-1945 годов находилось два трудовых лагеря для цыган – Лете в сотни километров к югу от Праги и Гаданин у Кунштата. В эпоху коммунизма на их месте были построены свиноферма и база отдыха. В докладе «Уничтожение цыган в Центральной и Восточной Европе» сербский социолог, активист цыганского движения Райко Джурич пишет о том, что из 7 тысяч официально зарегистрированных рома, живших в 1939 году на территории Богемии и Моравии только 600 пережили Вторую мировую войну. Говорит председатель комитета по компенсациям жертвам цыганского холокоста в Чехии Ченок Ружечка.
Я уже 12 лет занимаюсь этим вопросом. Только в последние годы нам удалось добиться прогресса. Для нас принципиальным является то, что в лагере Леты погибли наши люди. Они похоронены рядом со свинарником, которому там не место. Мы с этим никогда не смиримся.
На территории бывшего концентрационного лагеря сохранилась постройка времен протектората. Этот объект планируется отремонтировать и разместить в нем постоянную экспозицию. По мнению бывшего министра по правам человека и делам национальных меньшинств Чехии Джамилы Стегликовой, самое главное, что это место памяти и скорби сохранится в первоначальном виде.
Спасутся здания, где находились люди, которые потом были отвезены в газовые камеры. Если бы не сохранилась культурная память, этого было, конечно, потеря, которая бы была невосполнима. Я верю, что в будущем обязательно этот проект будет реализован.
Альтернативной точки зрения на необходимость строительства мемориала в Гаданине у Кунштата придерживается Чена Кружечка. Просветительский центр следует учредить в Праге или в Брно, для того, чтобы доступ к информации получила максимально широкая аудитория. Чешский сенатор Яромир Штетина.
Там стоит эта не звероферма, это простой вонящий свинарник. Оставить такой свинарник несколько сотен метров от места, где погибали люди в ужасной ситуации Холокоста Второй мировой войны, это просто нельзя. Поэтому, например, господин Ружичко прав, если он думает, что надо не строить памятники и сосредоточить средства к тому, чтобы устранить этот позор.
Проблема национальных меньшинств актуальна и в современной Чехии.
Здесь играет роль, я бы сказал, дикое и опасное наступление неонацистов. Даже у нас регистрированы политические партии экстремистического типа с нацистской идеологией. Цыганская проблема – это не проблема только Чехии. Мы теперь живем, в принципе, в одном государстве. И если Евросоюз хочет, чтобы была решена проблема расизма, это надо решить глобально.
Ольга Калинина для Радио Свобода, Прага.
Рубрика «Панорама».
Италия отмечает 150-летие объединения. 17 марта 1861 года парламент объявил о создании итальянского королевства. Период национального подъема и обретение национального политического самосознания, начавшийся на Апеннинском полуострове в 1796 году, в период первого итальянского похода Наполеона Бонапарта, завершился под эгидой Савойской династии в лице короля Виктора Эммануила II. Рассказывает Всеволод Гнетий.
Программа официальных мероприятий предусматривает различные культурные инициативы, включая выставки, посвященные памятному событию, концерты оркестров полиции и армии, прямые телевизионные трансляции и «Ночь триколора» на площади у президентского дворца Квиринала в присутствии президента Итальянской республики Джорджо Наполитано. Однако далеко не все граждане считают итальянский триколор национальным символом. Муниципальный советник от националистической партии «Лига Севера» Барбара Миниарди публично сравнила итальянский национальный флаг с туалетной бумагой и предложила попросту упразднить его. В результате разразившегося скандала Миниарди пришлось подать в отставку. Однако ее партия внесла предложение о поправке Конституции, уравнивающей региональные флаги и гимны с национальными. Согласно опросам, 11% итальянцев считают объединение Италии злом, а 26% празднование 150-летней годовщины объединения Италии оставило равнодушными. Через 150 лет после последнего заседания воссоздан сословный парламент Королевства обеих Сицилий, зарегистрированный в качестве некоммерческой организации. Сборное Королевства обеих Сицилий участвовало в чемпионате непризнанных государств по футболу 2010 года на Мальте. А члены сборной, состоявшие в основном из неаполитанцев, гордо называли себя подданными королевской бурбонской династии и показывали журналистам паспорта королевства с гербом бурбонов. В городе Виченца группа местных сепаратистов сожгла на костре чучело Гарибальди в красной рубашке. С 2008 года в покрытых лесом горах в местечке Лонгароне заседают правительство в изгнании и президент Венецианской республики Серениссимо. Первые президентские указы касались воссоздания давно несуществующей Венецианской республики и проведения общенародного референдума жителей региона Венето на предмет самоопределения. У правительства есть веб-сайт и интернет-радио «Голос свободной территории Венето». Как сообщил корреспондент итальянского интернет-издания «Иль Велино» в своем репортаже из резиденции правительства в Лонгароне, на этих нескольких сотнях квадратных метров у подножия горы Ток пышным светом воссиял символ Венеции – лев, как во времена былого величия дожей. Сепаратистский министр иностранных дел Деметрио Серралья обратился к различным странам-членам ООН с призывом установить дипломатические отношения с его правительством. Луис Дюрнвальдер, президент автономной провинции Больцано с преобладанием немецкоязычного населения из региона Трентино-Альто-Адидже, присоединенного к Италии в результате победы в Первой мировой войне, заявил, что его провинция не примет участие в официальных торжествах. Несмотря на отсутствие монолитного единства в вопросе о памятной дате, большинство итальянцев разделяют мнение президента Италии Джорджо Наполитано о том, что без объединения страны Италия никогда не стала бы великой европейской державой.
Рассказывал Всеволод Гнетий. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.